Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Полезные знакомства, связи, важный, нужный человек. Все эти привычные русскому уху термины можно обозначить одним английским словом «нетворкинг». Буквально плетение сети. Нетворкинг – это деятельность по построению социальных и профессиональных связей, которые помогут быстро и эффективно решить самый широкий круг вопросов и задач. 16 октября отмечается достаточно новый праздник. Называется он «День нетворкинга». Именно поэтому сегодня об этом хотим мы поговорить, о том, как же заводить полезные знакомства, как правильно это делать, можно ли в себе вот этот навык прокачать, навык нетворкинга, или какими вообще нужно компетенциями обладать, чтобы хорошо, успешно заводить новые знакомства. Какие перспективы открывает нетворкинг, и почему это совершенно нормально в современном мире. На связи со студией «Радио Спутник» психолог Евгений Диковский. Евгений, приветствую вас.
Никита, здравствуйте.
Евгений, как бы вы охарактеризовали, что такое нетворкинг? Вот ваша интерпретация.
Я скажу так, что, наверное, 90% всего, чего я добился в жизни, я добился с помощью друзей. Потому что многие вещи не делаются в одиночку. Каким бы вы классным ни были, все равно вы работаете с людьми. Все равно, наверное, каждый по себе может легко вспомнить какого-то одного, двух, трех людей, которые радикально повлияли на вашу жизнь. Причем это обычно не совет, это обычно какая-то конкретная помощь или еще что-то. И это происходило автоматически. И надо заметить, что не то, чтобы я заводил друзей как специально или корыстно, как они меня. Все происходит само собой, но этим процессом можно управлять. И вот у вас, Никит, наверняка тоже есть и какие-то важные для вас люди в жизни, и вы можете вспоминать, как это было. И каждый из наших слушателей тоже.
Угу. А почему полезно вот этим заниматься, заводить новые знакомства, развивать вот эту сеть знакомств?
Мир ускорился. Если до появления интернета у нас круг знакомств в основном был по территориальному признаку, просто с кем видимся, с кем увидимся, да, и познакомиться с новыми людьми было тяжело, и как-то созваниваться без повода или встречаться тоже сложнее, то сейчас с интернетом, если вы с кем-то уже один раз познакомились и пообщались, то, в принципе, вот связь можете дальше поддерживать без особого внутреннего ресурса. То есть есть ряд исследований, которые показывают, что в каком-то таком близком круге общения все равно не может быть больше, чем там 100-200 людей у человека. Тем не менее, даже 100-200 – это существенно больше, чем какие-нибудь 5 или 10 людей 50 лет назад. То есть, проще говоря, если все равно с каким-то человеком познакомились, пообщались, поняли, что он классный, он понял, что вы классный, то нет смысла не вкладывать минимальные усилия в эту связь, потому что все равно когда-нибудь или вы ему добро сделаете, или он вам добро сделает, и будет хорошо.
Угу. А как это работает именно вот с технической или даже скорее психологической точки обзора нетворкинг? То есть это само собой разумеющееся или действительно нужно это держать за душой, цель, что мне нужно знакомство для вот этого? Или это больше естественный процесс? Или и так бывает?
И так, и это скорее привязано к вашему стилю жизни. То есть если вы открыты к другим людям, общаетесь активно, легко знакомитесь, и в конце концов по окончанию знакомства таки предлагаете, хотя бы пофрендиться в соцсетях, то у вас будут одни результаты. А если вы просто ходите на работу, сидите дома и общаетесь с одним и тем же кругом из 10 лиц, то когда новые люди будут оказываться в этом кругу, вы все равно будете с ними знакомиться, но просто их количество будет существенно меньше. И вот тут уже вопрос, что у вас в жизни дальше в перспективах, какие у вас планы? Потому что, в принципе, опять, как я сказал, мир меняется, и сейчас нормальный тренд, что лет через 5-10 вы можете легко поменять полностью все основные сферы вашей жизни. Вы просто будете работать в других областях. Это просто нормально. Люди так делают раз в несколько лет. И вы заранее не можете угадать, что будет происходить, с кем бы вам хорошо заранее познакомиться и так далее. Потом полезно общаться с разными людьми. Опять же, они могут оказаться в вашей сфере. Это все про взаимную пользу. Здесь ключевое слово «взаимный». То есть для того, чтобы как-то с человеком познакомиться, и чтобы он был в вашей сети нетворкинга, мало того, чтобы просто записать у себя полезный контакт, вот как был в Советском Союзе, там, Иван Иванович Мясник. Вы записали, звоните, если что. Но так не работает, люди не любят, когда их используют. Все-таки это вопрос взаимообмена и того, что вы не только выбираете людей, которые будут вам полезны, скорее вы выбираете людей, с которыми вам комфортно. И свое поведение меняете так, чтобы они считали, что им просто приятно с вами общаться.
Угу. Но ведь существует же еще вот какой момент, когда вы с человеком находитесь немножко на других ступенях там, социального развития и так далее. Ну, может быть, там успешности, я не знаю, какими угодно можно шкалами мерить. И это действительно популярный кейс, и во множестве бизнес-книг об этом пишут, как работать вот в этом случае. Но, опять же, не совсем понятно, там какой-то определенный подход, потому что когда человек ниже статусом, да, а опять же, если тебе требуется какое-то продвижение, да, и ты хочешь куда-то, в общем-то, шагнуть дальше, то тебе, наверное, имеет смысл обращаться все-таки к человеку, который, ну, хотя бы на следующей ступеньке находится. Так вот, как найти подход к таким людям? Здесь нужно какими-то определенными обладать навыками или какие-то, я не знаю, применять техники, или вот здесь-то как быть?
Это очень правильный вопрос, и действительно людям задаются, потому что казалось бы, да, зачем заводить знакомство с теми, кто такие же, как ты, какую помощь вы можете друг другу оказать, в общем-то, особо никакой нет. Надо стараться найти кого-то с большим ресурсом. Но тут вопрос вот в чем. Дело в том, что вы же не обязательно с человеком заводите бизнес такого же уровня, как у него, или он там заводит с вами такой же бизнес, как ваш. Не обязательно так. Вы часто можете быть друг другу полезны на уровне ваших собственных компетенций. Ну, к примеру, вы радиоведущий. И когда вы с кем-то знакомитесь, то, скорее всего, если человек из другой сферы, то его уровень, ну, успеха, назовем это так, в медиа, он существенно ниже, чем ваш. И, в свою очередь, его уровень успеха в какой-то своей области, ну, там, не знаю, владелец мясокомбината, может быть существенно выше, чем ваш. И вы просто друг другу полезны своими разными возможностями. Это скорее про дружбу, про то, чтобы быть адекватным человеком, про то, чтобы с вами было приятно общаться. Другие люди, они же, ну, как и вы, впрочем, с другими людьми, они же общаются с вами не потому, что они думают, вот, там, может быть, мне через год понадобится, я ему позвоню, о чем-то прошу. Нет. Они общаются потому, что им просто приятно, им комфортно. И мы другим людям склонны помогать просто потому, что они вызывают у нас симпатию. Соответственно, здесь ничего специального придумывать не надо, надо быть адекватным, надо быть экспертом в своей собственной области, чтобы вообще быть полезным другим людям, ну, это просто хорошая идея, то есть они будут видеть у вас какую-то ценность. А знакомиться с ними можно, например, на специализированных мероприятиях, ну, их много реально. Вы просто идете в любую сферу, которая вам интересна, там, не знаю, условно настольные игры, какая разница, и там будет очень много разных людей. Вы с ними со всеми общаетесь, с кем-то из них вам комфортно. И вы продолжаете дальше с ними общение. А потом, опять же, это игра в долгую. То есть даже если сейчас человек, к примеру, вам не кажется каким-то суперперспективным или суперклассным, или даже по шкале успеха он находится ниже, чем вы, ну, поверьте, через 10 лет все может измениться радикально. И, собственно, мы это наблюдаем.
Вот вы привели в пример, ну, какое-то мероприятие с настольными играми. А вообще, где места, да, где практикуется нетворкинг. Понятно, что есть такой ситуативный нетворкинг, когда где-то с кем-то пересекся, да, условно, там даже, я не знаю, в аэропорту просто разговорились и поняли, что можете быть друг другу полезны, интересны. А другое дело, когда вот целенаправленно ты хочешь, значит, завести какие-то знакомства и выбираешь, куда же тебе отправиться. Так вот, куда отправляться? Какие варианты, кроме вот, я не знаю, что это было, антикафе, что вы имели в виду? Какие-то смотрите, выставки, как говорят, симпозиумы какие-то, я не знаю, лекции открытые, что это?
Рыбу надо ловить там, где она водится. Это зависит от того, кто конкретно вам нужен. То есть вы можете в голове построить такой образ, аватар, человека, который вам нужен, и подумать, где он проводит время, куда он ходит, что его интересует. То есть самый простой способ действительно это просто какое-то профессиональное мероприятие. Если вы ищете бизнесмена, наверное, можно пойти и туда, где они встречаются. Вот у нас в Питере регулярно проходит тусовка бизнесменов, как вы знаете. Можно приехать, например, туда. Но другое дело, что, может быть, знакомство с Грефом вам не очень нужно. Хотя это, конечно, прикольно, и можно запостить селфи какой-нибудь, но вряд ли вы это как-то можете использовать. То есть надо хорошо понимать, кто конкретно вам нужен, с каким профилем. И идти туда, где эти люди есть. Они точно так же, как вы, проводят где-то рабочие встречи, где-то они развлекаются. Ну и тут уже вопрос, наверное, даже может быть поколенческий, потому что если какое-нибудь поколение 50+ любит просто сидеть в баньке и пить пиво, то поколение помоложе, оно как раз может приехать на какую-нибудь такую инновационную тусовку или еще что-то. Вот есть прекрасное место Сколку, я там выступаю периодически, и там регулярно есть встречи предпринимателей, еще кого-то и так далее. Опять же, есть тематические встречи по разным узким направлениям. Там отдельно какой-нибудь инфобизнес, отдельно какой-нибудь там, не знаю, господи, даже диетологи отдельно встречаются. Сейчас есть телеграм-чаты, где можно легко находить нужных людей. Но тут есть некоторая сложность. То есть вот все мероприятия, которые целенаправленно создаются с целью нетворкинга, я в таких много участвую, они обычно перенасыщены людьми, которые сами ищут какой-то выгоды. То есть они ищут не столько сотрудничество, сколько... ну, какой-то халявы, какого-то, не знаю, паровоза, который их протащит вперед. И вам, конечно, придется много отсеивать. Поэтому я все-таки настоятельно рекомендую первым критерием, может быть, не столько смотреть на полезность, сколько на то, насколько вам с человеком комфортно общаться. Вот нетворкинг – это все-таки не только и не столько про какую-то взаимную пользу, сколько про то, чтобы общаться с большим кругом разных людей, помогать им активно вовлекаться в это все, социализироваться, и тогда вы можете в подходящий момент вот найти 2-3-4 нужных контакта из любой сферы.
В какой ситуации, в какой атмосфере человек охотнее идет лучше на контакт? Это атмосфера отдыха расслабленная, или это, наоборот, атмосфера такая немножко, в хорошем смысле, напряженная, рабочая?
Ну, есть, собственно, два варианта. Первый вариант, когда-либо он делает что-то полезное для вас, это вообще лучший вариант. То есть, если человек нам сделал добро, он нас за это любит. Вот не наоборот, именно вот так. Когда мы кому-то делаем добро, мы начинаем к нему относиться лучше. То есть, если человек вам оказал профессиональную услугу или помог, или еще что-то, это просто золотой шанс на знакомство и все такое. Второй вариант, когда вы, наоборот, показали свою высокую экспертность, и здесь, может быть, не столько важно, что вы кому-то помогли, сколько важно, что человек на вас посмотрел, такой, ну да, типа, молодец, реально толковый, разбирается, это здорово, человек профессионал, вы вызвали у него уважение. Это первый вариант глобальный. Второй глобальный вариант, это когда вы пересеклись в какой-то сфере, которая совершенно не относится ни к каким вашим профессиональным качествам, и вы общаетесь на совершенно нейтральные темы, но вы себя показываете как хороший человек. И люди просто хотят с вами общаться. И многие люди просто склонны, есть такая компенсационная стратегия психологическая, они просто склонны отдавать вам ресурс, потому что вы классные. Ну, собственно, это называем альтруизм, я сам отчасти такой. То есть мы легко делимся ресурсами, временем, усилиями, готовы что-то делать для людей, которые просто вызывают у нас симпатию. И поскольку мы встретились изначально в нейтральной обстановке, то нет какого-то вот такого яда, подозрений, что меня там используют или еще что-то.
А то есть есть все-таки предрасположенные к нетворкингу люди?
Ну, конечно. Конечно. Ну, собственно, то, что обычно называют этим словом как экстравертность, когда вы легко общаетесь, легко заводите новые знакомства, вы всегда готовы как-то эмоционально вовлечь собеседника, это, конечно, облегчает первый контакт. Но это скорее поведенческий вопрос. То есть если вы просто вынуждены общаться с большим количеством людей и сами себе вы хороший человек-эксперт, у вас, в принципе, контакты будут расти примерно с такой же скоростью. Тут вопрос в том, как вы делаете дальше. То есть вот спасибо соцсетям, мы регулярно каждый день получаем, там, не знаю, десяток напоминаний о том, что у кого-то день рождения. И хорошо бы с людей поздравить. Если вы можете вспомнить что-то личное о них, то лучше написать что-то личное. То есть вот у меня день рождения был буквально на днях, 3 октября. И помимо того, что я получил поздравления от тех, кого ждал, я получил, наверное, еще там в 3 раза больше поздравлений от людей, которых я, ну, как прям вспомнить не могу. То есть мне надо посмотреть историю переписки или еще какую-то информацию. Ну, не могу вспомнить, кто это. Но я вижу, что они обо мне вспомнили, подумали, посмотрели, написали мне что-то конкретно про меня лично. Когда я буду им писать, в свою очередь, я тоже буду пытаться сделать так, чтобы это для человека было чем-то персональным.
Хорошо, а как интровертом тогда быть в таком случае?
Ну, для интровертов у меня хорошая новость. Люди не делятся на экстравертов и интровертов. Это скорее просто поведенческие стратегии. Они в первую очередь связаны с психотравмами. То есть если кто-то приходит на психотерапию ко мне и говорит, что вот, типа, помогите, мне тяжело общаться с людьми, то обычно там скрывается какой-то стандартный страх. Ну, например, что меня осудят. Или вот я с человеком сейчас хорошо общаюсь, буду общаться чуть дольше, он поймет, что я плохая. Поэтому лучше я заранее общаться не буду. То есть это какие-то такие вещи. Это все прорабатывается довольно легко. То есть вы просто идете к любому хорошему специалисту, за месяц это все убирают. Люди по своей природе находятся, ну, где-то около точки баланса. То есть да, есть те, кто чуть меньше хочет общаться с новыми людьми. И в основном это связано с тем, что люди вовлечены в текущую деятельность. Ну, просто нет времени и ресурсов особо. Есть те, кто, наоборот, хочет общаться чуть больше, им просто, ну, тут нравится социализироваться. Но это отклонения крайне невелики. То есть если человек себя прямо на каком-то полюсе видит, то это, конечно, связано с какими-то внутренними проблемами скорее.
Угу. Какие, может быть, самые популярные ошибки при заведении знакомств? Может быть, человек излишне бывает требователен, еще, так скажем, толком и не узнав другого, или вот что-то подобное, или сразу обозначает свои намерения, что, мол, я бы был не против, если бы вы оказали такую-то услугу. Вот как не надо делать?
Ну, наверное, самая частая ошибка – это просто социальная неадекватность, когда человек себя ведет так, что с ним не очень комфортно. И, ну, наверное, все мы были в таких ситуациях, когда мы какие-то ошибки совершали, кого-то обижали случайно прямо при знакомстве. Ну, бывает такое, действительно, вольно или невольно. И одно дело, что мы потом поняли, что мы сделали не так, там извинились, наладили контакт, а другое дело забили. И, наверное, вот эта самая частая ошибка – это просто вести себя как неадекватный человек. Как ни странно, ну, вот с других стран не скажу, в России она прям топ-1 по популярности. Топ-2 – это просить, не понимая, что если ты просишь, то тебе имеют право отказать, и это нормально. И в идеале, когда просишь, нужно делать так, чтобы для человека это тоже было выгодным. Потому что, ну, все-таки одно дело какая-то мелкая просьба, там, ну, можно там помочь. А другое дело, вы хотите, чтобы человек прям вложился своим временем. То есть, в принципе, тут же как получается? Чем больше вы хотите получить, тем обычно, ну, более социально значим этот человек, как мы уже это обсуждали, в среднем. И он свое время ценит, ну, просто потому что его не очень много, ну, действительно не очень много. И даже там час или полтора или два времени для многих людей это большая жертва. Они готовы на это пойти, вообще добрые, ну, мы все добрые. Но при этом несколько лучше, если вы сразу до того, как прям будете что-то просить, что-то предложите, ну, чтобы человек получил какой-то свой интерес. Понятно, что, может, он готов сделать и без этого, есть какой-то кредит доверия, там, опять же, просто кредит добрых дел. Но с точки зрения как раз построения нетворкинга, когда вы людям отдаете, и они видят, что вы вкладываетесь в них тоже, они это ценят. Если у вас нет материального ресурса, но вкладываетесь эмоционально, опять же. То есть показывает человеку значимость, приятно общается. Ну, иначе это просто не работает, потому что все-таки нетворкинг – это не про то, чтобы кого-то обмануть.
Евгений, вы сказали, что в России просто топ-1 ошибок при нетворкинге – это неадекватное поведение. А из чего это проистекает? Почему именно в России? Тоже какие-то непроработанные психологические моменты?
У нас социокультурный код разрешает людям открыто высказывать агрессивно свое мнение. Есть много стран, где так не принято. То есть не то, что там люди лучше друг о друге думают или недобрее, но просто в обществе принято больше уважать чужие границы, ну, хотя бы формально. То есть сложнее обидеть другого человека, потому что неприемлемо там что-то сказать, что в России легко вот можно делать. А при этом, ну, как в коммуникациях всегда, коммуникация – это лакмусовая бумажка вообще для проблем человека. И в коммуникациях всегда проявляется ровно то, что, как обычно человек живет. То есть кто-то все время, например, проявляет агрессию к другим людям, кто-то притягивает внимание, кто-то нарушает чужие границы, кто-то обесценивает чужое мнение, кто-то, например, ну, готов там очень легко подстраиваться, и люди это не уважают, потому что они видят, что человек не имеет собственного мнения и просто хочет понравиться. Кто-то, наоборот, очень сильно как-то показывает, что другой человек сверхзначим. Соответственно, если мы показываем, что другой человек значим, значит, мы себя считаем незначимым, зачем с нами общаться, какой там смысл, да, то есть свою ценность не видит. И поскольку у нас как-то вот вежливость это все не прикрывает какими-то холодными шаблонами, то если у человека есть внутренние проблемы, то есть они всегда будут одни и те же. Всегда при знакомстве будет один и тот же, один или два сценария, по которым человек будет проваливать. При этом будут находиться люди, с которыми они срабатывают хорошо. Ну, к примеру, простой пример, да, если у нас какой-нибудь человек считает, что другие лучше него, и он встречается с другим человеком, который считает прям противоположным. То есть он считает, что другие люди хуже, он лучше. Они друг с другом прекрасно коммуницируют, потому что они находятся в одной карте мира, и, в общем-то, каждый из них воспринимает все как должное. Но вот в тот момент, когда вы можете найти и познакомиться только тех людей, которые совпадают с вами, как вот две поломанные шестеренки, это очень тяжело. Легче все-таки быть адекватным и общаться тоже с адекватными людьми, чем, исходя из своей внутренней травмы, нормально как-то сближаться только с людьми, у которых тоже есть своя травма, дополняющая нашу.
Хорошо. В таком случае, как правильно себя презентовать? Ведь действительно же первое впечатление, оно складывается буквально там в самые-самые начальные секунды или минуты. Нет, наверное, секунды, да, все-таки.
Секунды по невербалике определяют по тому, насколько вы напряжены, насколько вы расслаблены, какую позу вы принимаете, что вы говорите, какой такой посыл, это, медсообщение вы отправляете. То есть лучший посыл, какой может быть, это «я окей, вы окей, я уважаю себя, уважаю вас, я хороший специалист, счастлив, хочу, чтобы другие люди вокруг меня были счастливы». Ну, такая глобальная позиция отношения к миру. Она довольно открытая, ничего других людей не требует, довольно самодостаточно. При этом, ну, я считаю, что другие люди в норме. Если вы показываете им это, то они склонны дальше, ну, довольно легко с вами продолжать контакт. Понятное дело, что если вы, в свою очередь, нарветесь на какого-то травматика, у которого какие-то проблемы в голове, ну, например, он считает, что он не в норме, а вы ему показываете, что он в норме, он может попытаться вас переубедить. Ну, такое бывает. Это в целом неизбежно. Тут вопрос в том, что на кого вы охотитесь, кто вам нужен. То есть если вы просто общаетесь с людьми, то выгоднее всего быть самому окей и находить таких же окей людей для своего круга общения. Это наиболее здоровая, комфортная атмосфера. А вот если вы ищете, ну, кого-то узкоспециализированного, ну, например, там брать тех же бизнесменов, то, скорее всего, их психологический профиль довольно специфичный. И там, конечно, например, вот люди, которые заработали много денег, они обычно повернуты на том, что надо больше работать, больше трудиться, там есть своя карта ценностей, ее хорошо бы учитывать.
Угу. Ну вот в случае первого знакомства, ведь действительно, если это какое-либо мероприятие или вот что-то подобное, вне зависимости профессиональное или, может быть, просто чей-то общий день рождения, все равно так или иначе после каких-то шаблонных обменов вот из серии «я окей, ты окей», возникает вопрос, да, а чем занимаешься, как бы, из какой сферы и так далее. Вот здесь насколько нужно быть подробным, насколько нужно там на деталях сосредотачиваться и как нужно говорить, там, анкетированно или, наоборот, как-то вот там, я не знаю, не метафорично, но и не стандартно.
Ну, как говорят, зануда – это человек, который на вопрос, как у него дела, начинает отвечать, как у него дела. Я советую следующее. Подготовить, во-первых, несколько рассказов о себе, несколько разных по длине, не по содержанию. То есть есть какая-то длинная презентация, ну, условно, 20-30 минут. Если вдруг вам, например, дадут слово на международном экономическом форуме, чтобы вам было что сказать, отработанную презентацию, еще парочку на 10 и на 5 минут, еще одну на 20-30 секунд, которая вкратце выражает самое главное, что у вас есть, ваши жизненные ценности, ваши результаты, чтобы вы могли людям сказать, не просто поняли, с кем или с чем они имеют дело. И если вас будут дальше поражать, расспрашивать, ну, вы можете выбрать какой-то из следующих вариантов. Обычно людям интереснее всего какие-то истории из вашей работы, вашей жизни, потому что для них это такая терра инкогнита. И, к примеру, если мы с вами общаемся в неформальной обстановке, конечно, мне было бы очень интересно расспрашивать вас про профессиональную деятельность. Не потому что я, скажем, вас не ценю как человека или считаю, что у вас там ничего кроме этого нет. Нет, просто потому что это то, что представляет, поскольку мне это совсем неизвестно, то это для меня представляет, ну, самую какую-то такую высокую коммуникативную ценность. Так же, как для вас, скорее всего, было бы интересно поспрашивать меня про сферу психологии, хотя я и много чем другим занимаюсь. Соответственно, у вас должен быть какой-то короткий рассказ. К примеру, вот если меня спросят, чем занимаюсь, я скажу, ну, я психолог, коуч, создал свою технологию, за 2-3 месяца решаю проблемы людей, им классно. Сейчас вот выступаю на разных мероприятиях, стараюсь сделать так, чтобы технологию можно было масштабировать. То есть не только в индивидуальной работе применять, но и вот, скажем, рассказать на зал в 10 тысяч человек и там на 100 тысяч просмотров в Ютубе, чтобы людям стало жить лучше. Потому что мне нравится, чтобы в стране дела шли лучше. Каждый раз, когда кому-то помогаю, чувствую, что вот повлиял на мир. Вот сейчас судьба стала классная, это здорово. Ну, примерно так. Я сейчас специально симпровизирую, я не стал использовать какие-то...
заготовки.
Да, да. Но я специально их не стал использовать, чтобы быть в равных условиях, чтобы было понятно, как вот примерно как это создается. Примерно первый текст будет примерно такой. Если вы хотите сильно заморачиваться, возьмите людей из вашей целевой аудитории, то есть тех, кому вы собираетесь себя продавать.
Евгений, да, я прошу прощения, сейчас мы прервемся ненадолго. Это нужно обязательно сделать. После мы продолжим беседу. Евгений Идзиковский, психолог, беседуем о нетворкинге.
По душам.